Радиорубка. Будет жарко.
11 февраля под Москвой разбился пассажирский самолет Ан-148. В результате трагедии погиб 71 человек. Саратовские авиалинии временно прекратили эксплуатацию воздушных судов. Ан-148 изменили расписание полетов после крушения самолета. Но, впрочем, появилась информация, что и сами саратовские авиалинии на направлении Москва-Орск временно заменяет компания «Иж-Авиа». Но это отнюдь не первая трагедия, которая привела или к частичному закрытию, или к переформатированию, или к банкротству малых авиакомпаний. Позвольте напомнить, что прекратила существование после катастрофы в 2011 году компания «Яксервис». На борту самолета находилась хоккейная команда «Локомотив». «Татарстан». Именно эта авиационная катастрофа в Казани в 2013 году стала причиной банкротства этой авиакомпании. Она прекратила существование в 2013-м. Ну и вот в прошлом году, в апреле прошлого года, компанию «Когалым-Авиа» признали банкротом. Это та самая компания, самолет которой 31 октября 2015 года потерпел катастрофу над Синаем. Террористический акт, но тем не менее компанию «Когалым-Авиа» это не спасло. И вот сейчас мы пытаемся понять, нужны ли в России малые авиакомпании. Об этом сегодня поспорят директор научного центра, государственного научного центра экономики исследовательского института гражданской авиации Александр Фридленд. Александр Абрамович, здравствуйте.
Добрый день.
И также эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО, эксперт Росавиации Виталий Бордунов. Виталий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте. Да, ну у нас программа «Радиорубка» идет не первый год, уже есть определенные традиции ее проведения. Вот для того, чтобы наши радиослушатели поняли, кого им сегодня поддерживать, мы обязательно включим телефоны для голосования. Хотелось бы сначала понять, как вы ответите на этот вопрос и, соответственно, как разделится мнение у нас здесь в студии. Итак, Александр Абрамович, вам первому начинать отвечать на вопрос, нужны ли, как вы считаете, в России малые авиакомпании?
Я считаю, что они, безусловно, нужны. Это первое. Второе, я хотел заметить, что саратовские авиалинии не являются малой авиакомпанией. Эксплуатируемый парк ее – это 70 и более кресел, которые не относятся к малой авиации ни при какой классификации. А почему нужны малые авиакомпании? По той же самой причине, почему организму человеческому нужны разные сосуды. Есть толстые артерии, через которые токи идут, крови большие, а есть маленькие капилляры, есть еще совсем микро. И все они составляют единую систему. Вот то же самое с авиацией.
Угу. Ну, у меня есть сразу некоторые возражения. Впрочем, возражения будут следовать от Виталия Дмитриевича, я думаю, потому что он придерживается другой точки зрения. Итак, пожалуйста, в нынешнем состоянии, в котором находится авиация, вот наличие таких малых авиакомпаний оправдано?
Знаете, я как юрист, да еще международник, я знаю одно требование. Что такие компании должны из эксплуатации, полеты, экипажи, ну все должно отвечать требованиям стандартов ИКАО. Пока я этого не вижу. Поэтому такие компании, как сейчас вот существуют, у меня вызывают большие сомнения.
А в чем эти сомнения выражаются? Можете по пунктам разложить, потому что потом мы будем досконально это каждый, наверное, из пунктов проговаривать для того, чтобы понять все-таки мнение нашей аудитории тоже. Какие претензии к... Ну, я понимаю, что это, наверное, юридически не очень правильный термин, малые авиакомпании, но так понятнее нашей аудитории, поэтому, пожалуйста, вот какие проблемы есть сейчас?
ИКАО. Вот недавно, в 2014 году вступило в силу приложение 19 «Управление безопасностью полетов». Над этим документом ИКАО работала 30 лет. То есть это упорный труд. И благодаря этому приложению во всем мире вводится режим единообразия правил управления безопасностью полетов, который распространяется не только на региональные коммерческие воздушные, но и на такие малые авиакомпании, которые... И вот здесь-то для России большая проблема. Дело в том, что приложение-то есть, но до сих пор Минтранс ничего не сделал для того, чтобы, как то требует это приложение, разработать программу так называемых СУБов. Такие общие параметры должны быть у этих компаний для того, чтобы обеспечивать самое важное для нас, пассажиров, безопасность полетов. Сейчас это дело поручено на самотек.
Так, ну вот, пожалуйста, сформулированные точки зрения. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Нужны ли в России малые авиакомпании, как считаете вы? Безопасно ли, как вам думается, летать на самолетах, может быть, местных каких-то авиакомпаний, местных авиалиний? Или лучше отдать все под управление, ну, например, одной большой авиакомпании, не буду называть ее для того, чтобы не посчитали это рекламой, может быть, двух или трех, такие монополисты авиационные, но зато уж, извините, отвечать будут по всей строгости закона, а не банкротиться после первой же авиакатастрофы. Так вот, как вы считаете, нужны ли в России малые авиакомпании? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот мы уже говорили про некую безопасность или, скорее, даже опасность полетов. Скажите, а во всех этих авиакатастрофах, которые привели в итоге к банкротству тех компаний, которые я перечислила, ошибка пилотирования была как раз, ну, за исключением, естественно, трагедии над Синаем, она стоит отдельно, здесь, как бы, ну, увы, роковое стечение обстоятельств, трагедия, можно ли было ее предотвратить, нельзя ли, об этом много спорили, нас сейчас интересует конкретно там, где был задействован человеческий фактор. Вот эта ошибка системная, это случайность, это действительно в малых авиакомпаниях как-то не хватает ни сил, ни времени, ни денег для того, чтобы обучать пилотов и обеспечивать безопасность, или этим страдает вся авиация, пожалуйста.
Я хочу сказать, что...
Александр Абрамович.
Да. Я хочу сказать, что финансовое состояние может быть соответствующим требованиям, может быть устойчивым, а может быть неустойчивым и у маленькой, и у средней, и у большой авиакомпании. И катастрофы, о которых мы говорили, они могут быть и с маленьким самолетом, и с большим, и с средним. Все зависит от того, насколько инженерно-техническая и летная служба авиакомпании обучены, насколько они готовы соблюдать летные и технические стандарты, насколько эффективно управляются эти компаниями, людьми, действующими по установленным регламентам и правилам.
Замечательно. Кто управляет малыми авиакомпаниями? Вот у меня конкретный вопрос.
Те же самые, кто управляет большими. По федеральным
законам директор, генеральный директор, все... Это же обычная юридическая форма. Каждая компания, вот, допустим, Аэрофлот, понятно, это ПАО. А есть те, которые маленькие, вот, малые компании, это может быть юридическое лицо, но с другими параметрами. Но они сами себе и деньги находят.
Вот.
Сами себе вот назначают, кто будет руководить, подбирает экипаж, подбирает все, договаривается об обслуживании их самолетов в аэропортах. Ну и так далее.
А теперь представим, что возникает некий сбой, в том числе, может быть, и технический. Большая авиакомпания как воспринимает вот эти многочасовые задержки, где надо людям оплатить, вплоть до того, что гостиницу, я уж не говорю про всякую водичку, там обеды и прочее. Большая авиакомпания нормально с этим справляется? Они это выдержат? Многочасовой отложенный полет.
Любая авиакомпания, которая соответствует требованиям авиационным, выдержит и маленькая, и большая.
Да?
Я сильно сомневаюсь, что маленькая компания способна.
Вы напрямую прям дискутируете,
да,
пожалуйста.
Я просто смотрю в нашу жизнь, которая говорит о том, что большие компании еще как-то стараются, предпринимают меры, у них больше возможностей. У маленькой, ну, что называется, кишка танка, по разным причинам.
Трансайр, Виталий Дмитриевич.
Нет, Трансайр – это не маленькая компания.
Вот.
Вот, не маленькая.
И она не справилась.
Вот, нет, это я, но я говорю про маленькую.
Вы еще Вимавиа вспомните.
Да, да.
Вимавиа.
Ну, я…
Совсем свежо.
Вот, я и скажу, то есть, как я вижу жизнь. А жизнь такая, что маленькие компании поставлены в жуткую экономическую правовую ситуацию. Вот с моей точки зрения. Я как юрист на это смотрю, мне жалко наших перевозчиков, особенно маленьких, потому что то не то, это не так. До тех же самых стандартов ИКАО, которые требуют, которые повысили бы их надежность при безопасности полетов, не получается не потому что, а в силу того, что есть побочный эффект, который влияет на действие. Извините, сколько повысился керосин вот сейчас? Которая цена, а это же бьет по карману компании.
Я прошу прощения, уходим на перерыв, затем звонки и зачитаю мнение нашей аудитории. На WhatsApp и Viber приходят сообщения.
Радиорубка. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков. Ошибка, системный сбой или саратовские авиалинии, как и другие подобные авиакомпании, вынуждены на всем экономить и в первую очередь на безопасности полетов. Так нужны ли в России малые авиакомпании? Вот об этом сегодня спорят директор Государственного научного центра экономики исследовательского института гражданской авиации Александр Фридленд и эксперт Международной организации гражданской авиации ЭКАО, эксперт Росавиации Виталий Бордунов. Давайте я напомню, как распределились позиции. Александр Абрамович говорит о том, что да, малые авиакомпании нужны, а Виталий Дмитриевич спорит с ним, говорит, что в нынешнем состоянии, в каком находится...
Вот, отрасль.
Да, и отрасль, и вот так да. называемая малая авиация, ну, это, простите, себе дороже и небезопасно летать подобными рейсами. Кого поддержите вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем Вадима из Владимира. Надевайте, пожалуйста, наушники, уважаемые гости, и слушаем первый телефонный звонок. Пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу сказать следующее. Малые авиакомпании, они вообще обречены на гибель. Объясню. После распила Аэрофлота в пост-90-е годы им досталось там пяток десяток самолетов, которых они выжимают. У них нету денег ни на закупку, даже в лизинг новой техники. Поэтому о чем мы говорим? Вот сейчас пока еще держится на естественной прочности металла. Завтра эти авиакомпании просто кончатся. Как иллюстрация моих слов, на северах, на Дальнем Востоке за эти 20 лет появился хоть один новый самолет или два. Вот. А кончится тем, что на северах, на Дальнем Востоке просто летать будет не на чем. Кончатся вот эти Л-410, Ан-28-е. Вот. Сколько должно быть самолетов? Ну, это пусть экономисты считают, насколько это выгодно. Но по факту вот у нас так сейчас.
Понятно. Спасибо огромное. Значит, вы своим мнением поддержали Виталия Бордунова. Александр Абрамович, вам спорить с нашим слушателем?
Я хочу возразить слушателю, который говорит, что компании такие не могут приобретать современную технику. Саратовские авиалинии вооружены самой современной техникой, какую только можно представить в Российской Федерации.
Ан-148
это относительно новое поколение российско-украинского самолета. И Эмбраеры, которые они приобрели, это вообще писк бразильского авиапроизводства, самый новейший. Поэтому в этой компании нет старой техники. Они ее давно списали. Угу. Это первое. Во-вторых, насчет того, что может или не может малая авиация эффективно существовали. Давайте шагнем через Берингов пролив. И у нас есть Якутия, есть Чукотка, а есть точно такая же по климатическим, географическим, природным условиям Аляска. На Аляске зарегистрировано 9 тысяч воздушных судов. Вдумайтесь в эту цифру. 9 тысяч. Из них большинство – это малая авиация. Одних только гидросамолетов там, наверное.
На чьи деньги она существует, эта малая авиация на Аляске?
На разные, но в основном бизнеса. Бизнеса бизнес, либо граждане. Дальше. Там у нас в стране в настоящее время где-то несколько больше 200 аэродромов, зарегистрированных, сертифицированных.
Это там то, что осталось. Было 1500.
Да, было около
1500. В 91-м году.
Совершенно верно. Сейчас осталось порядка 220 там аэродромов. На Аляске аэродромов и посадочных площадок общего пользования, то есть открытых для тех, кто уже любой может на них сесть, около 400. Из них получающих финансирование из федеральной программы развития аэропортов и воздушных трасс где-то порядка 280. То есть, и все то, о чем я сейчас говорю, и аэродромы, и те, кто летает, это малая авиация. Очень много перевозчиков – это просто семейный бизнес. Муж, жена, он пилот, она там еще какую-то функцию выполняет. Зять, берут маленькие самолетики, развозят почту по соседним там долинам. А дорог практически нет, так же, как и у нас таких же. То есть, очень многое зависит от системы государственного регулирования. Это не значит, что эта малая авиация должна быть бесконтрольна. Она должна быть контролируема, но с учетом своей специфики. И тогда вот мы видим расцвет. Угу. Там есть такое недалеко от Анкориджа озеро Худ. Там, если смотришь, там каждую минуту взлетает или садится гидросамолет. Это огромная база, с которой гидросамолет летает и разводит все, что надо. Это транспорт этого региона.
Ну да, у нас на подобных самолетиках туристов возят, и некоторые из них не долетают до пункта назначения, падают в озеро. Да, пожалуйста.
Хочу вас, конечно, с вами восхищаться, как там у них хорошо. Но когда смотришь на нашу жизнь, то вот вы сейчас очень правильно отметили, что это все существует благодаря умному, профессиональному, компетентному государственному управлению, где нашли общий язык и государство, и бизнес. У нас же ровно наоборот, где государство выступает в роли отстрельщика всех, в том числе и малых авиакомпаний. Они хотели бы, как то требует закон, как то требует стандарты, но не удается, потому что...
Подождите, это в чьем ведомстве? Федеральном или региональном? Нет, вот нет. Эти местные это авиаперевозки, это чья головная боль?
Начнем с головы. У нас Министерство транспорта является главным, которое отвечает за жизнь... экономическую, правовую...
У нас на земле есть федеральные трассы, есть региональные значения.
Это разные...
Скажите, в небе у нас есть такие же федеральные и региональные трассы? Перевозчики, они ориентируются на, собственно, чьи выделенные деньги и на чьё указание? Кто им указ, какие рейсы должны быть, какие нет? Региональные власти или федеральные? Кто?
Не региональной линии является определяющей с точки зрения зарабатывания денег, а является рынок сам, а под рынком понимается сеть авиационных и аэродромов и аэропортов, которая была и у нас всплыла отсюда вся жизнь. Какая, если там федерально открыто, но если там, где села эта малая компания, а ему там места нет, с одним пассажиром не полетишь. У него элементарные требования.
Понятно, все... просто они не выживают.
Не выживают.
Не выживают. Давайте послушаем нашу аудиторию. Сергей из Волгограда. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, для того, чтобы оценить качество крупных и малых авиакомпаний, я предлагаю до абсурда ситуацию довести. Представьте надежность компании, в которой машиной управляет сам владелец этой компании. Насколько тщательно он будет следить за безопасностью и насколько гарантирована будет исправность машины. И наоборот, крупная компания, в которой ответственность можно легко размазать тонким слоем по всем, и в случае чего не найдешь концов.
Сергей, уважаемый, у меня только единственный вопрос. Я все понимаю, если бы речь не шла о том, что за штурвалом самолета находится реальный человек, от которого и зависит, долетите вы или не долетите. Ну и, конечно, от состояния техники. Поэтому идея посадить владельца авиакомпании за штурвал, она, конечно, прекрасна. Но тот человек, который находится за штурвалом, и рядом с ним второй пилот, они тоже хотят долететь. Поэтому что-то мне подсказывает, что и в этой ситуации надежность одинакова, как одних, так и других компаний, нет?
В любом случае и в том другом. Люди сидят за штурвалом. И как там может оказаться, ну, так скажем, малокомпетентный в крупной компании, так и в малой компании один владелец, и он же летчик самолета, может оказаться совершенно массом, у которого чрезвычайная ситуация будет просто исключена.
Ясно. Спасибо большое. Давайте я зачитаю сообщение. Малые компании нужны только под госэгидой. Вот так нам написали. Да, вижу, согласны. Виталий Дмитриевич кивает. Следующее. Региональная авиация всю жизнь была убыточной и дотационной. Регулярные рейсы прибыли не приносят. Чтобы была прибыль от самолета, он должен находиться в воздухе не менее 12-15 часов в сутки, что для наших региональных авиакомпаний нереально. Плюс надзорные органы больше, чем волос на голове. Минтранс. Аэронавигация, Росавиация, МАК, сколько начальников, а спросить не с кого, пишет нам Александр из Вологды. Следующее, Дмитрий нам писал, нужны малые авиакомпании, а вот катастрофа, которая произошла с АН, это, скорее всего, теракт. Ну, мы сейчас не обсуждаем версии произошедшего, нас интересует, нужны ли в России малые авиакомпании. И вот, честно говоря, даже вот вам, пассажирам, на каком-то подсознательном уровне, где, ну, скажем так, спокойнее, когда вы садитесь садитесь в рейс Москва-Орск или когда вы, допустим, садитесь в самолет, который летит Москва-Нью-Йорк. Я не знаю, но это просто вот для сравнения взяла. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Следующее сообщение. Хозяева малых компаний сидят за бугром. Им плевать на то, что творится в этих компаниях. Главное, чтобы деньги вовремя переводили им на счета. А если трагедия, просто банкротят компанию, с них взятки гладкие, и этих сволочей не достать.
А вы не думаете, что владельцы малой компании и большой компании сидят в одном баре, в одном и том же месте, за тем же самым бугром?
Так, ну, повисла гнетущая пауза, насколько я понимаю.
Ну, такого рода гипотезы интересные сами себе. Но вы вот сейчас произнесли одно такое слово, называется ответственность. Вот, и никто не несет ни ответственности. Вот когда мы взираем на эту, поднимаем глаза на вершину власти и спрашиваем, кто там ответственность? Вот Владимир Владимирович нашел ответственность, это был случай. А в нашем случае, вот когда говорим малые предприятия, кто их защитит? Кто несет? Вот здесь одна из нынешних уловок, которые задуманы...
Так, Виталий Дмитриевич, давайте мы закончим эту мысль буквально через 4 минуты. Да. Что за уловки?
Радиорубка. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Радиорубка. Будет жарко.
Устроили. Нужны ли в России малые авиакомпании? Сегодня об этом спорят директор Государственного научного центра экономики Исследовательского института гражданской авиации Александр Фридленд и эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО, эксперт Росавиации Виталий Бордунов. Вот как распределились позиции. Внимание для наших радиослушателей. Я понимаю, что телефонных звонков много в эфире прозвучать от вас не может, поэтому для того, чтобы мы поняли, на чьей стороне сегодня голоса нашей аудитории, включаю телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, России нужны малые авиакомпании, это точка зрения Александра Фридленда, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что в том состоянии, в котором сейчас находится авиация и малая авиация, не исключение, малые авиакомпании не рентабельны, не нужны, ну, точнее говоря, небезопасны, это мнение Виталия Бордунова, позвоните по телефону 637-65-18, код Москвы 495. Зачитываю следующее сообщение, потом, Виталий Дмитриевич, хотели вы закончить мысль, что пишут наши радиослушатели. Так, увы, падают самолеты только российского производства, а не Боинги или Аэрбасы. Ну, позвольте не согласиться. Ну, да. Да, трагедия, которая произошла в Татарстане и которая послужила причиной банкротства компании «Татарстан», катастрофа в Казани в 2013 году, когда самолет врезался в землю, там как раз был «Боинг 737».
Да.
Это вот на секундочку.
Вину признали за экипажем.
Да.
Нет, ну просто наш слушатель сказал, что вот падают только наши, не только наши. Далее, все расходы ложатся на государство по выплате гробовых, ну это вообще непонятно к чему. Далее, ранее самолет Антонова тоже упал из-за датчиков скорости, почему не были сделаны выводы техническими службами, где контроль того же ИКАО, спрашивает Михаил.
Отвечу.
Давайте.
ИКАО непосредственно в дела государств, которые являются членами ИКАО, не вмешивается. Она проводит свой контроль через определенные виды проверок. Вот у нас последняя была проверка, дай бог памяти, позапрошлом году, и где остался ряд серьезных вопросов, а как у нас обеспечивается безопасность полетов, как действуют аэропорты, аэродромы. И, соответственно, вот эти проверки и есть тот инструмент, с помощью которой ИКАО влияет на политику государств. Если все хорошо, так и пишут хорошо. Если есть замечания, то обращают внимание и делают выводы, что через какой-то период, когда это все должно быть исправлено.
Так, следующее сообщение. Малой компании не нужны, это только наживо. Трансаэро помог утопить Аэрофлот, полсемьи там работало. Думаю, дело не в размере компании, а в нашем банальном пофигизме. Надеемся на русское авось, пишет Георгий. Может, имеет смысл перейти на дирижабли, иронизирует наш радиослушатель. Далее, как мог опытнейший пилот забыть включить систему обогрева датчика скорости? Что-то здесь не то, спрашивает наш радиослушатель. Ну вот, я думаю, что сейчас мы более подробно поговорим о системе подготовки и могут ли себе позволить пилотов хорошего уровня и класса обучения малой авиакомпании, или это только прерогатива больших монополистов, ну, практически на авиарынке. Я думаю, что это тоже немаловажный аспект безопасности, но сначала послушаем Григория. Он нам звонит из Саратова. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемая Елена и ваши уважаемые гости. Я живу в непосредственной близости от Саратовского аэродрома. Надо мной не набирает высоту все эти хваленые наши воздушные суда. А мое мнение такое, что Россия пока, к сожалению, вот до Анкориджей, до опыта Аляски не доросла. Развиты риски пути. И лучше сделать две конкурирующие федеральные компании, они есть, Аэрофлот и Россия, и компании федеральных округов. Сибирь, Урал, Север, Волга, Кавказ и так далее. А вот таких вот саратовских авиалиний, вы знаете, сколько у нас публикаций постоянно про эту деятельность, в кавычках, этой уважаемой фирмы в местной прессе? Тут пруди.
Григорий, какие обвинения-то идут в адрес? Что, ну,
например, дочка одного из начальников прежних этого авиаотряда прокатилась прямо в кабине пилота весь рейс.
Но это явное нарушение.
Конечно.
Да, явное нарушение. Но сколько, кстати, его расхлебывали. И много чего другого. Просто промониторьте саратовскую прессу, забить Саратов, саратовские авиалинии, и вам столько критики выйдет от совершенно разных средств информации. По-разному ангажирован.
А можно вопрос Григорию? Да, Григорий, пожалуйста. Вопрос. Да. Если нам не нужны малые компании, скажите, а кто перевезет пассажиров из Якутска в Чукурдах? Или из Чукурдаха в соседний Улус, который там еще ближе к побережью Ледовитого океана? Кто их перевезет? Скажите, пожалуйста.
Плохо слышали, уважаемые. Авиакомпания Сибирь.
Авиакомпания Сибирь не повезет из Якутска в Чукурдах.
Повезет, потому что у него будет не только большая, но и малая авиация. Вот и кукурузцев.
Значит, Сибирь – это Западная Сибирь. Я сейчас говорю о Дальневосточном федеральном округе. Кто перевезет из Чукурдаха в соседний Улус?
Я поняла.
Даю справку. Сегодня их перевозят малая авиакомпания, которая называется «Полярные авиалинии». И она очень успешно справляется со всеми своими задачами.
Григорий предложил, помимо больших двух федеральных компаний, насколько я поняла его идею, создать региональные компании, у которых будут вот эти летные отряды по как раз вот этим малым маршрутам, уж совсем мизерным. Вот в чем идея. Не тысяча, десятки мелких компаний, которые отвечают каждый за себя, а под руководством одной уважаемой центральной региональной компании мелкие авиаотряды. Вот
нет
та идея.
Тысяч. Нет. У нас всего сертификатов эксплуатанта порядка 110. Из них реально летает порядка 25 на такую огромную страну. Нет этих тысяч. Не надо мифы распространять.
Угу. Но, тем не менее, насколько мы понимаем, даже та малая...
И куда деть полярные авиалинии, которые успешно, как малая компания, перевозят пассажиров между Улусами?
Хорошо. Тут возник вопрос другой. Подготовка летного состава. Это тоже немаловажно. Скажите, пожалуйста, отличается ли уровень подготовки пилотов в малых авиакомпаниях, ну и будем так говорить, в практически монополистах таких авиационных? Ведь... По логике, если мы говорим о большой авиакомпании, они могут предложить лучшие условия труда, больший заработок, а значит, отсев, отбор пилотов идет более тщательно и досконально. Малые авиакомпании, видимо, должны довольствоваться тем, что остается. Так или не так? Пожалуйста.
Вот Александр Абрамович, он как раз работает в университете гражданской авиации, ему это ближе вопрос, он видит, как обучают. Для всех, там нет такого... Ты вот маленький, ты пойдешь в маленькую компанию,
вы знаете,
а ты большой.
В вузах так... инженеров тоже обучают всех, только одни устраиваются на хорошую работу, а другие разносчиками пиццы. Вот, пожалуйста, объясните, как идет отбор в большие и малые авиакомпании? Там вообще конкурс есть или берут все, кто приходит?
Конечно, есть, потому что зарплата пилотов, допустим, если возьмем, в разных компаниях разное. Но при этом надо понимать, что речь идет, мы говорим, малая компания, и при этом забываем, что эта малая компания в соответствии со своими задачами должна летать на малой авиации. Вот я приводил пример, опять возвращаясь к полярным авиалиниям. Они летают на этих, между этими условиями, на Ан-2, и на Ми-8, там, где самолет не может использоваться. Никакой Аэрофлот, никакая большая компания туда никогда в жизни не придет. И Сибирь это не надо.
Почему?
Потому
Почему?
Что это разный бизнес. Авиакомпания «Сибирь» очень успешная компания. Она не придет летать между улусами. Потому что это другой бизнес. У них они успешно справляются с тем бизнесом, который они ведут. Не надо им навязывать. Если вы строите КАМАЗ, не надо его, этому КАМАЗу навязывать, чтобы он мопеды какие-то делал. Потому что он мопед, может быть, будет неуспешен. А в КАМАЗах он успешен. Не надо навязывать разные бизнесы одному
предприятию. У нас в 90-е оборонка кастрюли латал. Да,
еще
ничего хорошего
там нет. Еще есть одна деталь, которая она объективна. Для малой авиации, естественно, поле деятельности их, – это их рынок. Это аэродромы, аэропорты. Местные, региональные, дай бог. До магистрали они редко дотягивают. Я еще, когда начинал заниматься воздушным правом, меня аксакалы дело учили, как складываются потоки. А очень говорит, просто. Есть местные линии, есть региональные. Вот они и подпитывают магистральные или федеральные линии. И у каждой своя работа. Потому что неинтересно Аэрофлоту летать на местные линии, потому что это другой объем и другие задачи, которые...
И парк другой.
И парк другой. И это жизнь. В том числе приведенный вот Александр Абрамович, пример Аляски. Там и так и происходит.
Простите, Бога ради, но это несколько пугающе сейчас звучит по одной простой причине, что если нет никакой конкуренции, если на этих маленьких линиях летают, ну вот те, кто, я не знаю, каким образом они держат свой бизнес, может быть, они какие-то альтруисты, но тем не менее.
Они
летают,
не альтруисты.
Там абсолютно...
Они нужны региональным властям, региональные власти выделяют бюджет для их субсидирования.
То есть никакой конкуренции нет, вот кто пришел, тот и занял эту нишу.
Нет, есть конкуренция при конкурсном отборе тех, кто будет получать эту субсидию, перевозить. Туда приходит, ну, например, в Якутии, там летает полярные авиалинии, а там еще авиакомпания Якутии, а еще авиакомпания Мирнинского авиапредприятия. Вот вам три есть. Чужой не придет, потому что у него там нет ни базы, ни летчиков живущих там и так далее.
Так, ну давайте обратимся к нашей аудитории. Вопрос, нужны ли в России малые авиакомпании? Сегодня обсуждают Александр Фридленд. Он считает, что да, нужны. Если вы поддерживаете это мнение, звоните по телефону 637-65-19. И Виталий Бордунов, который говорит, что в нынешнем положении такие малые авиакомпании не нужны. 637-65-18, код Москвы 495, если вы поддерживаете эту точку зрения. Ну вот смотрите, что пишут. Для того, чтобы в рыночных условиях крупные компании не отказывались от невыгодных маршрутов, может быть, государство могло бы дотировать эти рейсы, спрашивает Михаил.
Хороший вопрос. Дотация – это широко распространенная мировая практика, потому что вот не все складывается как надо по бизнесу. Это отсюда и государство на уровне разных городов, местных органов и выступает в качестве спонсоров. Насколько это правильно, это столетняя практика. Так было, Бог знает, когда началось и с тех пор. Вопросы, вот с моей точки зрения, заключаются в том, что у нас не созданы условия не для жизни, а для вымирания вот этих малых компаний. А и отсюда, когда вот приходит кто вот на эту линию, он и думает, так, быстренько-быстренько плевать на эту безопасность, на то, давай-ка вот сейчас вот довезу, получу свою копейку, и на этом закрою вопрос. Это тот самый подрывной моральный, экономический, правовой элемент, который дурно влияет на жизнь и работу малых авиакомпаний.
Хорошо, тогда давайте через две минуты услышим ответ на эту реплику Александра Фридлинта. Я вижу, что Александр Абрамович есть, что вам возразить.
Радиорубка.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Радиорубка. Будет жарко.
Нужны ли в России малые авиакомпании? Сегодня об этом спорят директор Государственного научного центра экономики исследовательского института гражданской авиации Александр Фридленд и эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО, эксперт Росавиации Виталий Бордунов. Вот как распределились позиции. Да, нужны. Такой точки зрения придерживается Александр Фридленд. Поддерживайте это мнение. Позвоните по телефону 637-65-19. Нет, не нужны. Ну, вот так выглядит позиция Виталия Бордунова. Если вы поддерживаете это мнение, 637-65-18, код Москвы 495, телефоны для голосования. И вопрос нашим радиослушателям абсолютно тот же. Как вы считаете, вот вы, те, кому приходится выбирать из возможных авиакомпаний ту, которой они отдают предпочтение или которой доверяют, вы кому больше доверяете? Малым авиакомпаниям или все-таки, ну, таким монополистам-мастодонтам? Нужны ли в таком случае малые авиакомпании? Пожалуйста, на собственном опыте, на опыте ваших близких, ваши размышления, рассуждения в нашем эфире в поддержку той или иной позиции. Телефон 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Что пишут? Дело не в величине и не в количестве авиакомпаний, а в их контроле и ответственности. Конечно, их не должно быть десятки, но для такой страны, как Россия, надо с десяток 10 хороших авиакомпаний, считает Александр из Перми. Далее, поймите, крупная компания не будет летать Краснодар-Геленджик. А малая будет, так как у нее рентабельность позволяет работать на малом плече, пишет Виктор. Далее, нужны надзорные органы за качеством полетов, а также за техсостоянием лайнеров и за финансами компаний, как это делает наш Ростехнадзор. Зарплата, финансы и прочее проходят положительные проверки. Вот так вот пишет наш радиослушатель. Но все-таки, Александр Абрамович, мы не услышали ваши реплики по поводу высказывания Виталия Дмитриевича, которое прозвучало две минуты назад.
Вообще, я хочу сказать, что вот многие из высказываний, которые сейчас прозвучали, они все, как говорится, ломятся в открытую дверь. Они все правильные. И когда некий слушатель говорил, а вот давайте субсидировать большую компанию, чтобы она летала на малых линиях вместо маленькой компании. Вопрос субсидирования, да, это так оно и есть и во всем мире, и у нас. И у нас субсидируют. Но кого надо субсидировать, чтобы летать между деревнями в Якутии или на Чукотке? Аэрофлот, он никогда не полетит, у него другой бизнес. У него бизнес на больших самолетах, и он в этом деле высокопрофессионален. Дай ему Ан-2, окажется, что он непрофессионален. А вот кто-то, я все время привожу пример Полярной авиалинии, потому что, знаешь, это высокопрофессиональная компания. Они профессионалы в этом деле, они летают, и они успешно летают. Вы, как только вы говорите, что такие не нужны, вы идете против реальности. И еще хочу сказать, вот хочу даже не возразить Виталию Дмитриевичу, а хочу его поддержать в одной позиции. Мы как-то отошли немножко от этой позиции. Кто является регулятором? В отношении маленьких компаний, да. В отношении маленького воздушных судов, больших воздушных судов. Это регулятор один и тот же. Это федеральный, Министерство транспорта, и под его крылом тоже федеральные структуры, Ространснадзор и Росавиация. Они. Минтранс пишет нормативные документы. И из этих нормативных документов и вытекает то, что происходит на рынке. Пример хочу еще один.
Простите, а я можно уточню? Да. А советский 139-й приказ, он работает, действует, нет?
Что за советский 139-й?
Ну, это режим работы и отдыха пилотов, нет?
Он не советский, сейчас уже принят другой. Ну, и он обязательно действует.
Действует, да? Конечно. А его соблюдают? А то ведь пилоты вот тут сейчас после трагедии начали откровенничать.
Да,
ну,
да.
Мы видели, да, наверное?
Если кто-то попался на несоблюдение, это очень серьезное нарушение, Росавиация за это жестоко карает, если попались на этом. Вот. Так вот, еще хочу сказать. Есть практика взаимодействия между малыми компаниями и большими компаниями, которая выработалась в той системе госрегулирования, которая существует в Соединенных Штатах Америки. Там, там есть regional line и main line, крупный и малый, и они между собой заключают договора. У нас малая компания с протянутой рукой идет к губернатору. Губернатор сегодня один, через 4 года другой. И все после этого меняется, ну, по понятным причинам.
А как компания выживает все это время? Вот это как раз позиция Виталия Дмитриевича. Они... В нынешних условиях выжить сложно просто.
Региональные компании получают субсидии, если они успешно летают.
Я бы не так сказать, они не выживают, а выкручиваются, потому что это уже 25 лет, как компании поставлены в такие условия между властью и тем, как работать. Значит, тут не лады самой правовой и экономической системы. Отсюда я и говорю о том, что выживать. Приходится.
Скажите, пожалуйста, вот наши радиослушатели, сразу два сообщения пришли, кстати, из абсолютно вот разных телефонных номеров, и один и тот же комментарий. В советские времена Аэрофлот справлялся без малых компаний. Второе сообщение. Извините, во времена СССР Аэрофлот летал и на больших самолетах, и на маленьких, и на любые расстояния.
Аэрофлот – это не была авиакомпания. Аэрофлот – это отрасль была.
Да.
Внутри страны это было Министерство гражданской авиации СССР, которое и само управляла, и само хозяйственную деятельность, и само себя контролировала. Такова была тогда экономика.
А сейчас нет?
Нет. А сейчас регулятор Минтранс и его
структуры. Я имею в виду, а сейчас нельзя возродить эту практику, когда есть один абсолютно монополист.
Она не соответствует, вот эта практика не соответствует рыночным условиям. В них такие структуры не могут существовать в принципе.
Бесполезно.
Ну, хорошо.
В той структуре министр мог поднять трубку и сказать, ну-ка, срочно отправь самолет из Петропавловска в Ташкент. Те говорили, есть, и никого не интересовало, а кто кому за это заплатит, какая экономика. Сейчас другая жизнь, сейчас министр не отправится.
Ясно. Давайте Игоря из Москвы послушаем, потом у меня будет конкретный вопрос по трагедии, которая произошла 11 февраля. Игорь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу маленьких компаний, они нужны. Нужны ради того, чтобы была конкуренция, чтобы были приемлемые цены. Вот что авиация, что дальнобойщики, вот грузоперевозки. Просто крупная компания выживает мелких. И сейчас кому-то будет очень на руку вот эта авария, чтобы убрать мелких перевозчиков, авиаперевозчиков. То же самое, что на грузовых перевозках. Ну, это везде. Вот.
Игорь, скажите, пожалуйста, вы летаете самолетами?
Да, летаю.
Летаете. Вот если перед вами стоит выбор, вот сразу табло, вы видите, можно выбрать разные авиакомпании. Вы как выбираете, каким самолетом лететь, какой авиакомпании? На что вы делаете акцент?
Я выбираю число, время, которое мне удобно.
Ну хорошо, в число и время вылетают несколько рейсов из разных аэропортов, разных авиакомпаний. Как вы их выбираете?
Я выбираю аэропорт, который мне удобнее. Я не выбираю компанию.
А, то есть вы на компании...
Я, допустим, сейчас из Красноярска летел на аэробусе. Я пережил то, что я, наверное... Тут не в самолете дело, не в компании дело. Тут нужен порядок. Нужна конкуренция нормальная.
Ага.
А то, что крупное вытесняет мелкие, это везде такое сейчас.
Так, мы поняли. Спасибо большое. Ну вот по поводу конкуренции, наверное, уже не успеваем поговорить. 2 минуты остаются. У меня конкретный вопрос к вам, уважаемые эксперты. Мы сейчас всех об этом спрашиваем. Это естественно, когда пытаемся разобраться в том, что произошло 11 февраля. А как вы можете прокомментировать вот те выводы и расшифровку, в том числе речевых самописцев, и выводы, к которым пришла Межгосударственный авиационный комитет, где заявили, что причиной крушения могло стать обледенение датчиков. Пожалуйста.
Я думаю, что...
Александр Фридман. Да,
я думаю, что сейчас делать выводы рано, потому что комиссия не завершила свою работу. Из предварительной информации можно предположить, что какие-то были системные недостатки в подготовке и в тренировке пилотов, летающих на конкретном данном типе самолета. Учебные программы их подготовки, возможно, пропустили некие важные нюансы и аспекты. Может быть, это связано с тем, что Ан-148 мало пока еще летает, и мало опыта его эксплуатации. Может, связано с недоработкой тех, кто руководит разработкой этих программ. Ну, вот, мне кажется, пока вот такой вывод приходит, но это еще не окончательное.
Пожалуйста, Виталий Дмитриевич.
Я думаю, что если пока предположение, потому что у нас юристов отношение к расследованию авиационных преступлений очень жесткое. До тех пор, пока выводы не сделаны, это наша гипотеза. Да, вот, мол, это было или все. Потому что сейчас я еще не слышал, что там в ящиках. Соответственно, я не слышал выводов. Поэтому у нас не принято юристов опережать события.
Но, тем не менее, хорошо, ладно, не буду вас сейчас пытать, тем более, что остается буквально одна минута, только для того, чтобы подвести итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Но помимо тех телефонных звонков, которые звучали в нашем эфире, еще аудитория наша принимала участие в голосовании. Мы спрашивали, нужны ли в России малые авиакомпании. И вот, Виталий Дмитриевич, сегодня за вашу позицию о том, что при нынешнем положении дел в российской авиации малые компании небезопасны, не нужны, и, в общем, как-то они не очень устраивают нашу аудиторию. Вот это мнение, эту точку зрения поддержали 61% наших радиослушателей. Соответственно, 39% – это те голоса, которые были отданы за мнение Александра Фридлента, что малая авиация в России нужна. Таковы итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Я благодарю наших уважаемых экспертов. В студии были Александр Фридлент, директор Государственного научного центра экономики исследовательского института гражданской авиации, и Виталий Бордунов, эксперт нужной организации гражданской авиации ИКАО.
Радиорубка. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.